А вот что касается осязаемости Ветхого Завета, вот то, что показывают до сих пор в Израиле, остатки мамрийского дуба, там, вплоть до того, что на Синае там неопалимая купина, насколько, вот, ну это не совсем археология, конечно, насколько вот эти растения, можно сказать, да, насколько они могут быть напрямую связаны именно с теми событиями Ветхого Завета, от которых мы читаем в священной истории, или это, ну, так скажем, иконы вот тех самых растений, о которых там говорится. Вообще, насколько правомерно ту же неопалимую купину представлять себе в виде вот конкретного какого-то растения?
Ну, иконы, это вы хороший термин употребили, вообще в Святой Земле много икон. Потому что мы не можем иногда вот прямо точно, так сказать, восстановить это событие, даже где оно происходило. Ну, что касается маврийского дуба, вот мы так привыкли говорить маврийский дуб, но в Священном Писании не дуб, а дубрава упоминается. Место соответствует, да? Такой холм в Евроне, в котором действительно была дубрава. Где-то здесь Авраам разбивал свой шатер. Под этим дубом или нет, мы не можем это сказать. Более того, вот так, так сказать, точно возраст этого дуба никто не устанавливал.
То есть радиоуглеродный какой-то анализ не проводился?
Вопрос открытый, да. Тут не радиоуглеродный анализ, тут бы помог анализ по годичным кольцам только.
Ну, поскольку для этого его надо спилить.
Да, для этого надо его спилить, хотя он, так сказать, и засох древо, но, в общем, спиливать его не хочется никому. Там сейчас попытки его консервации происходят. Вот отросточек, да, он, так сказать, ну, мы можем это скорее как икону рассматривать.
Вопрос веры.
Тоже касается неопалимой купины, так сказать. Очевидно, она там была посажена в специальном месте за алтарем, монахами, да, когда был устроен этот монастырь. То есть это дело, конечно, гораздо более поздних времен, так сказать, это купина не со времен пророка Моисея осталась. Вот. И мы даже, так сказать, так только примерно можем представить, что это за куст-то был. Вот. Возможно, и такой. Вот. Может быть, и нет. Но если вы были там на этом месте в Синайском монастыре, ну, там можно посмотреть, так сказать, там, в такой специальном месте, около стены, так сказать, там. Допустим, я понимаю, так сказать, вот желание потрогать, но, к сожалению, деревья далеко не всегда так далеко, долго живут, как, так сказать, как нам хотелось бы. Все-таки от времени пророка Моисея 3500 лет прошло, от времени патриарха Авраама 4000 лет прошло. Довольно долго, давно это было. Более того, даже в Гефсиманском саду оливки, которые внизу показывают, что вот они времен Спасителя, они, конечно, более поздние. Несмотря на то, что они довольно древние, но в самом лучшем случае они относятся к византийскому периоду. Дело в том, что Елеонская гора была засажена маслинами, оливками, да, но римляне при осаде Иерусалима в 70-м году вырубили все подчистую, использовав это отчасти на оборонительные такие специальные, не на оборонительные, уже на стену вокруг Иерусалима, да, а отчасти просто на кресты, на которых иудеи распинали. Вот. И вот она была, в общем-то, лысой очень долго, кроме вот этих вот оливок, посаженных специально уже в христианский период. А зеленой, как сейчас, она стала, собственно говоря, в 20 веке. То есть там систематически как раз монахи, православные, католики, так сказать, которые покупали места вот на Елеонской горе, они занимались посадками, так сказать. Сейчас, конечно, уже вот спустя, так сказать, сотню лет гора снова зазеленела. То есть посмотрим на старые фотографии, она совершенно лысая. Вот так. Так что камни, конечно, гораздо дольше живут. Камни живут дольше, чем растения, и мы, в общем-то, со многими вещами можем соприкоснуться. Некоторые, конечно, удается. Ну, к примеру, вот чтение, которое мы слышим во время Водосвятия. Иже в Иерусалиме, там овчая купель, которая, иже глаголица еврейский вифезда. Вифезда, бетхесед, значит, по-еврейски, дом милосердия буквально так переводится. Пять притвор имущи, да, там пять галерей крытых. Она в форме восьмерки такой прямоугольной была, там два бассейна, сообщавшиеся друг с другом, так сказать. Вот это место, точно соответствующее библейскому описанию, сохранилось, скрыто, на нем колоссальный культурный слой, там построены еще здания были позже, там, так сказать, в римский период язычники уже строили какой-то там комплекс, Асклепион там сверху был, потом византийский храм находился, там наверху сейчас храм Христоносца. Вот. Но, во всяком случае, вот сейчас до этого момента докоснулись. В некоторых случаях мы имеем с вами, ну, действительно, с попыткой какую-то вот икону на месте устроить. Вот знаменитый Виа-Долороза, да, например, скорбный путь. он ведь проложен по улицам города позднеарабского периода, то есть уже после крестовых походов он возникает, в 14 веке, не раньше его прокладывают францисканцы. Понимаете, да? То есть это гораздо позже, чем мы могли бы ожидать, во-первых. Вот. И он по улицам города, то есть вот реальные улицы времен Спасителя находились гораздо ниже. Да? И здания были расположены по-другому. Вот. То есть,
Путь, по которому сейчас паломники идут, это путь, по которому шли францисканские процессии.
Да, шли францисканские процессии, гроба Господня. То есть они так считали, что крепость Антония вот, была в той стороне расположена, где-то там Спаситель пребывал в заключении. То есть это какое-то вот такое средневековое предание. Надо сказать, что византийский крестный ход раньше, да, вот во времена Византийской империи, когда Иерусалим был под православными императорами, совсем с другой стороны храма горы пролегал. По-другому шли. У нас остались описания, где византийцы предполагали преторию вовсе не в крепости Антония, а на том месте, где сейчас разрушенный дворец Хасмонеев мы находим, то есть с юго-западной стороны храмовой платформы. Вот. Можно почитать замечательный такой источник, воспоминание паломника из Бордо, анонимного. Мы не знаем, как его звали, но он довольно точно описывает, прямо в шагах меряет, где что и как, так сказать. Вот он показывает, где была эта территория. То есть византийцы ходили, например, совсем с другой стороны. И их путь, их предположение гораздо ближе к истине, например. Так что вот сейчас, в современном Иерусалиме, конечно, мы иногда сталкиваемся, так сказать, ну, с какими-то иконами. Вот в данном случае католическая икона на местности, можно так к этому относиться. И православные паломники иногда даже слишком увлекаются вот этим хождением по Виа-Долороза. Но все-таки это связано с католической духовностью, так же, как эти вот и станции все, так сказать, и место, где Господь упал и так далее. То есть, более-менее, только последние части, которые вот уже, собственно, гробу Господню прилегают, они соответствуют действительно реальному крестному пути Спасителя. Вот Александровское подворье, русское наше, это очень интересное место. Вот там Господь проходил, по всей видимости, то есть там находятся судные врата. Порог судных врат, вот, через него пройти, он как раз ведет к месту Голгофы. Вот это вот место подлинное, вот интересно. Хотя Виа Долороза, например, туда не заглядывает, но русским паломникам не мешает заглянуть на Александровское подворье, вот, так сказать, на это место, посмотреть. Оно как раз архимандритом Антонином Капустином замечательно было устроено в свое время. Вот и сейчас действует, туда пройти можно. Вот. Сам гроб Господень, это, безусловно, подлинное место, то есть есть независимое свидетельство, многочисленные, с помощью которых, так сказать, можно перепроверить, так же, как и Голгофа. То есть их подлинность расположения как раз не вызывает никаких, так сказать, сомнений, вопросов. И она оспаривалась, но современные данные подтверждают еще раз, так сказать, что они, так сказать, найдены и определены были правильно.
А вот мне встречалось один раз упоминание о том, что царица Елена может считаться покровительницей археологов. Но вы говорите, что археология как наука, она возникла только в XIX веке. Как можно назвать вот то, что происходило в древности и в средние века, вот эти поиски христианских артефактов и ветхозаветных, поиски Ковчега Завета, Ноева Ковчега, чаши Грааля и вот царицы Еленой, или, как я понимаю, не ей самой, а по ее поручению, по ее просьбе креста Господня. Вот как же это тогда назвать?
Ну, я все-таки бы разделил. Все-таки это разные вещи. То есть одно дело поиски исследования, мотивированные религиозными целями, как вот у епископа Иерусалимского Макария, его, кстати, неправильно патриарха называют, он не патриарх, он вообще-то просто епископ был. Иерусалим, точнее сказать, он был епископом города Элия Капитолина, который подчинялся митрополиту Кесарийскому, столице Кесарии был. Так вот, предпринятый епископ Макарий с помощью царицы Елены, это, знаете, очень хорошие грамотные исследования, которые в каком-то смысле даже вот могут являться образцовыми, потому что на основании тщательных расспросов, изучения, так сказать, источников предыдущей истории было произведено вот это вот вскрытие, был снесен храм там Венеры, Афродит, который находился на месте гроба Господня, и исследования довольно надежно были проведены. Поэтому, в общем, царица Елена, то, я думаю, может считаться покровительницей библейской археологии. То То есть у меня здесь, как говорится, это вопрос не вызывает. Так же, как и День воздвижения креста Господня, по умолчению считаем праздником еврейской археологии. Угу. Действительно, может быть, самая лучшая находка за все времена. Но поиск вот реликвий, средневековый поиск реликвий, особенно во время крестовых походов, зачастую связанные с ограблением монастырей, храмов, так сказать, там, с соперничеством, кто чего больше, так сказать, найдет, с подделками многочисленными, он носит, конечно, такой более авантюристический характер. Вот, поэтому вот, чашу Грааля начинают искать, так сказать, когда? А вот после разделения церквей, когда утрачивают вот такое настоящее причастие евхаристической чаши, тогда начинают, так сказать, фантастические, так сказать, какие-то поиски чаши Грааля, якобы спрятанные. Это же поиски основаны на апокрифе, не на здравом христианском предании. Так что я все-таки подразделил бы, так сказать, отделил бы эти вот авантюристические поиски реликвий, да, так сказать, охоту за реликвиями, от желания воздать благоговейную честь и поклонение святыням, которые действительно связаны с важнейшими событиями человеческой истории, да, со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа.
А вот все-таки вот эти реликвии, о которых столько снято фильмов, написано книг и так далее, столько, возможно, убийств произошло на почве поиска этих реликвий. Вот Ковчег Завета, Ноев ковчег. Могут ли быть они когда-то найдены?
Ковчег Завета.
Скрижали Завета.
Ковчег Завета. Ну, скрижали находились в ковчеге. Во время разорения Иерусалима Навуходоносором, да, в общем-то, ковчег исчезает. О сосудах, похищенных из храма гроба, из дома Господня, упоминает потом пророк Даниил. В книге пророка Даниила пишется об этом, перевод Валтасара, когда описывается, да, не о ковчеге, а о сосудах. То есть, видимо, храмовая утварь, она была вывезена в Вавилон. Но Вавилон как раз вот, при пророке Даниила захватывают персы, и вот в этот момент всякие следы теряются. То есть, смена царств, так сказать, захват, перезахват и так далее. Где Ковчег Завета, кто его похитил, кто его спрятал, мы не знаем. Может быть, это было сделано не без попущения Божия, или даже без промысла Божия. Почему? Потому что иудеи, ну, вообще были склонны, так сказать, слишком надеяться на то, что святыни с ними, так сказать, вот, и вместо того, чтобы надеяться на Бога и жизнь вести благочестивую, надеялись на свое происхождение, на то, что их святыни сами по себе защитят. Конечно, большая религиозная ошибка. Поэтому Господь забирает все время, чтобы их научить, Иерусалим и Ковчег Завета, чтобы не дал поклонства. Я уверен, что Ковчег Завета не будет найден никогда. Так же, как в свое время пророк Моисей умер на неизвестном месте, чтобы не дал поклонства, так сказать, израильтяне, так и Ковчег Завета у них отнят. Что касается Ноева ковчега, ну, предпринимались, мы знаем, так сказать, поиски на горе Арарат, там более или менее авантюристические, так сказать, какую-то структуру в горном озере на высоте 5 с лишним километров, так сказать, якобы нашли, но пока надежно перепроверок таких не было, то есть какая-то там деревянная конструкция есть, были даже какие-то кошки перенесены, это Фернан Наварро такой известный исследователь, альпинист, он забрался, он принес. Доказать, что это ковчег он принес, что это часть ковчега, пока невозможно. Какое-то дерево, дуб по срезам, по всей видимости, датировка около 5000 лет, так сказать, дают. То есть, как там оказалось, пока мы однозначно не можем сказать. Понимаете, потом все эти вот поиски, они все время какой-то такой авантюристический характер, честно говоря, носят. И они очень, очень далеки от библейской археологии, от реальной библейской археологии. Вот. Так что здесь, так сказать, вопрос открытый. То есть, найдем мы или найдем Ковчег Завета, на нашу веру это, так сказать, никак повлиять не может. А вот будем мы понимать Священное Писание, переживать его, так сказать, вот, будем ли мы ему следовать. Вот от этого, конечно, наша жизнь, наша вера зависит очень сильно.
Ну, скорее всего, наверное, находка ни одного артефакта не может повлиять на нашу веру каким-то образом.
Да,
ни
да.
в ту, ни в другую сторону. И могут ли быть вообще такие археологические находки, которые, допустим, могут кого-то неопровержимо убедить в истинности Священного Писания, скажем так. Наверное, ведь такого быть не может. Если человек интерпретирует по-своему, всегда Господь ему оставляет такую свободу. В этом смысле вот вопрос об отношении библейской археологии, христианской археологии и апологетики. Ставит ли своей задачей все-таки христианская археология, библейская археология поиск доказательств истинности Священного Писания в целях защиты христианской веры?
Ну, знаете, конечно, доказательства истинности Священного Писания лежат вне пределов археологии. Все-таки не на этом основывается истинность. Мы можем показать довольно успешно, что Священное Писание действительно было написано в этот период, вот, когда и засвидетельствовано. То есть апостолы действительно жили в Иерусалиме, Господь действительно жил. То есть, как сказать, ценность, например, Евангелия как исторического свидетельства или ценность деяний святых апостолов как исторического свидетельства, мы можем показать, так сказать, и доказать. То есть это действительно исторический документ. А вот дальше вопрос. Знать, что был такой человек, Иисус, и веровать в то, что это Бог, ставший человеком, это все-таки разные вещи. Так что здесь какие бы доказательства, ну, скажем так, исторической подлинности Евангелия были найдены, вопрос все равно будет ключевой. Кто он? Бог, ставший человеком, или просто какой-то там бродячий раввин-проповедник, вот, который выдумал, так сказать, какую-то очередную свою теорию, так сказать, какое-то учение предложил, да, основал какую-то секту. Очень характерное отношение иудеев современных. Ведь большинство иудеев ничуть не сомневается в подлинности существования Иисуса и апостолов. То есть для них это вполне нормально. Однако вы можете, так сказать, от иудеев услышать, ну что вы лезете со своими там христианскими сказками, это наша история, наша иудейская история. Да,
вы вот ее по-своему так... переврали.
Да, 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 так сказать, что вы тут говорите, так сказать, там, был такой раввин, были у него ученики, так сказать, оставьте нас в покое. Даже вот с такими взглядами можно встречаться, и это вполне, так сказать, нормально, понимаете, то есть... Живя в Израиле, отрицать, так сказать, историческую подлинность, допустим, Иисуса и апостолов, или отрицать историческую подлинность Ветхого Завета, так сказать, очень сложно, ну, практически невозможно. Дело не в этом, дело в итоге в отношении. Поэтому, скажем так, с помощью археологии можно подтвердить историческое происхождение, если кто-то его оспаривает. Апологетическая ценность, конечно, будет в этом смысле. Можно прояснить Священное Писание, можно даже определить значение некоторых слов. Есть такие, например, там... Агапокс легомен, например, то есть один раз употребленное название в Священном Писании, мы не знаем, как перевести с еврейского, или не знали, например. А археология дает понятие, как, так сказать, этот термин может быть переведен, что это значит. Вот. И значение, конечно, археологии, ну, в этом, пожалуй, так сказать, в этом, да. Вот. А вера всегда зависит только от человека, от его свободного выбора.
Вот если библейская археология не может доказать истинное Священное Писание, не появляется ли у тех же, может быть, ваших студентов даже иногда вопрос, а зачем она вообще нужна, эта археология? Вот читать Священное Писание, знать его и все, если она доказать ничего не может, зачем вообще все эти раскопки, зачем все эти исследования трудные, сложные, углубление вот в это вот во все.
Я об этом говорил уже, что понимать-то еще как помогает лучше археологии Священного Писания и вживаться в него. Вот в этом значении.
Ну вот доказать мы же этим, при помощи этого ничего людям не сможем, тогда зачем?
Ну, а смотря что мы хотим доказать. Вот с помощью вообще каких-то, так сказать, вот рациональных свидетельств, исторических источников, так сказать, доказать божество Иисуса Христа и подлинность Евангелия, мне кажется, невозможно. То есть это, так сказать, из другой области. Вот, из области веры. А вот прояснить для нас самих картину Священного Писания, да, что и как происходило, да, самим приблизиться к этому, вот это возможно. В этом смысле археология, конечно, позволяет Священное Писание вжиться. Студенты библейского отделения с большим удовольствием всегда археологию слушают. Те, кто из Святую Землю, то есть с большим удовольствием посещают, рассматривают все эти объекты, которые имеющие отношение к Новому и к Ветхому Завету. Так что это, конечно, имеет большое значение.
А насколько удается сейчас российским вот ученым именно из духовных школ принимать участие в каких-то значимых раскопках? Или это связано все-таки с какими-то большими сложностями?
Ну, мы на самом финансировании есть отдельные жертвователи. На приходы бывают люди заинтересованные. Вот. Потом все-таки преподаватели духовной школы священники, то есть когда человек едет куда-то там, на приходе могут поддержать, потому что все равно мы едем с одной стороны с научными целями, но с другой стороны, разумеется, мы и у святынь бываем, служим на гробе Господнем. Вот, и так что приходы в этом отношении поддерживают. Вот так получается, что у нас, так сказать, никакого централизованного финансирования нету, да и учебные заведения себе это не могут позволить, так сказать. Так что сейчас, на данном этапе, это, так сказать, дело только энтузиазма. Вот, по большому счету, вот, насколько, так сказать, нам удается. Поэтому сложно это, сложно все.
Отец Александр, вот я, насколько знаю, если я не ошибаюсь, если что, вы меня поправите, вы писали монографию об апостоле Павле, связанную с апостолом Павлом. И вот сейчас у нас просто цикл передач идет, связанный с деянием апостолов, просто чтение, комментарии к отдельным главам. Вот есть ли какие-то интересные археологические данные, которые проливали бы какой-то новый свет на события, описанные в деяниях апостолов?
Ну, вообще, да, есть археологические. Ну, я могу несколько примеров привести. Да. Ну, например, археология книги Деяний, вот она может быть точно установлена как раз именно по археологическим данным. Исключение древних источников, допустим, вне библейских, да, и данных, найденных в результате раскопок. Вот, например, была найдена такая замечательная надпись Галеона, проконсула Галеона из Дельф.
Которому привели на суд апостола Павла, да?
Да. Павел, апостол Павел, это 18 глава книги Деяний, оставался в Коринфе довольно долго, полтора года, и был вот Галеону приведен как раз. Возможно, в связи с тем, что Галеон был назначен как раз на эту новую должность. И вот археология, например, это событие позволяет датировать. То есть в Дельфах был обнаружен камень, который был, по всей видимости, на стене храма Аполлона предел, и надпись является копией письма Клавдия городу Дельфы. Назвал Галеон там как друг императора Клавдия и проконсул провинции Ахая. Надпись читается, там частично сохранилась, читается на части на греческом, а часть на латыни. То есть надпись когда может быть? Ну, где-то примерно 52-й год от Рождества Христова. То есть, по всей видимости, Галеон вступил в должность в начале 51-го. Поэтому здесь уже имеем хронологическую зацепку, так сказать. Поэтому прибытие, например, Прескилы и Акилы в Коринф, то есть после гонений как раз 49-го года при Клавдии, как раз накануне прибытия Павла. В общем, это совпадает с тем, что Павел приехал в Коринф в конце 49-го или в начале 50-го года, так сказать. Вот мы можем на основании вот этой вот надписи связать, да. Кроме того, гонения времена на иудеев, еще времена Клавдия, указывают не библейские источники там. Пишет историю древней Тацит, например, об этом. Вот. И сопоставление таких данных удается кое-что расшифровать. Это интересная вещь. Кроме того, всегда интересен фон событий. Вот мне много приходилось путешествовать, не 1000 километров по Малой Азии, вот по путям апостола Павла.
Территория современной Турции.
На территории современной Турции. Хотя я, в общем-то, не только на территории современной Турции, в Греции, на Кипре был, то есть по местам маршрутов апостола Павла. Не совсем по всем, но где-то, наверное, там 4/5 пути, так сказать, апостола Павла мне удалось, так сказать, проследить. Какие-то места еще только предстоит исследовать, какие-то исследуем довольно хорошо. Эфес, например. И вот многие вещи в Эфесе на месте становятся понятны. Ну, например, придя в Эфес, апостол Павел, как всегда, идет в синагогу. В Эфесе, правда, синагогу не найден до сих пор, где это место, где он проповедовал. А потом, поскольку синагогу не принимает, он в училище некоего тирана начинает вот свою проповедь и невозбранно там проповедует. Найден намек, так сказать, где это училище, вы долго искали. Это в центре Эфеса, вот кто там побывает, такой, можно сказать, интеллектуальный центр Эфеса, библиотека Цельса, напротив у него такие ступеньки. Вот, сходящие. Там была найдена надпись «Схоле», греческая «школа». То есть философские школы тоже назывались «Схоле». Нормой считалось, когда вот это здание, ну, сдавалось некоторым там странствующим философам, так сказать, каким-то там вот учителям, там, пришедшим из Востока, так сказать, как известно, свет с Востока, да, вот в том числе, так сказать. И вот в виде такого восточного философа-мудреца апостол Павел снимал, и училище этого тирана проповедовал.
То есть это в аренду фактически сдавали?
Да, в аренду, я думаю, что, так сказать, недаром, ну и не задорого, скорее всего, апостол Павел был уж совсем не богат, хотя, наверное, слушатели, так сказать, как так сказать, это оплачивали. И вот место древней проповеди, интересно, что в Эфесе, оно находилось практически в центре города. К апостолу Павлу стекается масса учеников. То есть язычество, так сказать, на фоне проповеди апостола Павла выглядит очень убого, да. Вдруг начинает пустеть храм Артемиды Эфесской, да. Мы видим вот это вот восстание. Дмитрий Серебренник подговорил, так сказать, те, кто делали модели храма, и за счет этого жил, так сказать, за счет таких паломников, религиозных туристов, язычников в Эфес. И вот то, что там происходит после этого, так сказать, некое озлобление и иудеев, и язычников на апостола Павла. Язычникам апостол Павел мешает, он проповедует единого Бога, да, и древний культ Кибелы, который потом стал называться культом Артемиды, приходит в запустение, да. А кроме того, он мешает иудеям. Иудеи в античности там неплохо жили, Малайзии, они контролировали всю торговлю, контролировали финансовые потоки, как это, так сказать, было принято в этом народе. Вот. На язычниках они спекулировали, брали ростовщический процент. А тут приходит Павел и говорит, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Мы братья. Вот. А с брата уже, как так сказать, процент брать не хочется. И экономика рушится иудейская, понимаете, одновременно. И вот почему апостол Павел вдруг вызвал, так сказать, такое озлобление и язычников, и иудеев, так сказать, и его последователи подвергаются гонению. Вот. Его влекут на зрелище. Он упоминается в книге «Деяний». На самом деле огромный театр. Огромный театр. У нас буквально театр, это будет зрелище, в таком дословном переводе с греческого. Его не берут, но берут его учеников. И вот там тоже, я помню, я сидел на ступеньке этого театра, очень наглядно можно представить, так сказать, вот, римского чиновника, который дает народу сначала прокричаться, да, так сказать, они там кричат «Велика Артемида Эфесская» и так далее. Потом мы видим, что некого иудея Александра выдвигают, да, который, а язычники, узнав, что он иудей, так сказать, негодует, тоже, видимо, иудеев недолюбливает, еще крики там и так далее. Когда все, значит, пар выпустили, римский чиновник послушал, говорит, ну, что же сказать, эти люди там ни храма вашего не ограбили, ничего плохого не сделали, так сказать. А если кто хочет жаловаться, да, жалуйтесь. Вот мы увидим очень явно картину книги «Деяний», как это могло быть, как это, так сказать, здесь на месте происходило. И вот археологические исследования фона как раз, то есть они покажут, что иудейская община была большой, богатой, да. Видно место, где проповедовал апостол Павел, да, прямо в самом центре, около Торговой горы и напротив, тогда еще не построенной. Позже ее построили в библиотеке Цельсия. Но, во всяком случае, здесь где-то был такой центр интеллектуальный и вообще какой-то центр, так сказать, общественной жизни города. Вот. И вот мы можем, я, так сказать, наглядно представить, как это было. Так что иногда, знаете, вот, так сказать, исследования вот этих вот мест, они как-то очень тоже помогают понять, почему на апостола Павла потом так озлобились. Вот чуть позже в книге «Деяний» говорится, когда апостол Павел собирается в Иерусалим, он не заходит в Эфес, заходит в Милет, и там, призвав пресвитера церковные из Эфеса, да, и епископов, начинает с ним беседовать. Почему он в Эфес не заходит? А потому что в Эфесе его схватят. Порт находится как раз, путь из порта Эфесского мимо горы проходит. Там торговцы иудеи, тут же язычники, которые продают вот эти вот модельки храма там и так далее. Он не сможет спокойно пойти в Эфес, то есть его свяжут, отдадут опять, так сказать, римским властям, а может быть, там подвергнут какому-нибудь там побиению камнями и так далее. Он понимает этот риск, именно поэтому в Милете он встречается с христианами из Эфеса. Вот такая маленькая деталь, но она может быть описана гораздо более ярко на основании, так сказать, известного нам археологического фона.
Да, наверное, для вас «Деяния апостолов» уже читаются совершенно иначе вот после, ну, и послания апостола Павла, конечно, после этого путешествия.
Ну, конечно, да, после нескольких путешествий. Где-то три путешествия я совершил тоже по маршруту апостола Павла. Четыре, извините.
Уже, наверное, последний вопрос, связанный с вашей первой специальностью, больше, наверное, чем с археологией. Вот сейчас в последнее время опять обострились споры по поводу всемирного потопа. Много есть людей, таких фундаменталистски настроенных, которые пишут, что христианин обязан верить, что всемирный потоп, он был действительно всемирным, то есть касался всей Земли, всей планеты. Я знаю, что как бы в других источниках пишется все-таки, что всемирный потоп касался определенной территории только. Вот ваше авторитетное мнение по этому поводу.
Ну, всемирный потоп, он ведь все-таки был предназначен для того, чтобы мир очистить от греха людей. Растлилась всякая плоть, да, и Дух Божий не мог пребывать в людях. Очень характерное греческое название потопа – катаклизмос, так сказать, то есть буквально переочищение всего мира, очищение от человеческого греха. Поэтому потоп, он, собственно, нужен был именно в тех областях, где люди жили на тот момент. В Австралии людей не было, например, и нужды не было, так сказать, соответственно, по причине человеческих грехов тонуть бедным там австралийским кенгуру, например. Так что поиски всемирного потопа там, где его быть не могло, так сказать, и построение каких-то еще естественно научных моделей, так сказать, ну, это, в общем-то, не лепится. Потоп был всечеловеческим. Вот, так сказать, нужно так к этому отнестись. Где люди жили тогда, территория нам, да, примерно известна. Месопотамия, Передняя Азия, да, Южная Европа. Вот этот район, в общем-то, он и подвергся такому, так сказать, большому наводнению. Так что у нас, в общем-то, на основании Священного Писания нет, так сказать, нужды представлять потоп именно всемирным, который бы залил весь, так сказать, земной шар. Потом в Священном Писании, знаете, вот если при таком толковании, буквалистском, не буквальном, сейчас повторю, не историческое буквальное толкование, которое фундаменталисты нам предлагают, а буквалистское толкование, возникают апории, что называется, противоречия в дальнейшем тексте Священного Писания. Вот мы читаем. Потоп продолжался до тех пор, пока не были покрыты вершины самых высоких гор. То есть горы уже были до потопа. А сторонники вот этих вот неокреационизма, так называемого, они всю геологию, так сказать, все относят как бы ко времени потопа именно. Но горы уже существуют, так сказать. За горами огромная история. Да. Горы – это морские отложения, которые вот не просто, так сказать, так здесь оказались, не просто холмы ила. Это бывшее океаническое дно, так сказать, которое уже застыло к тому времени, претерпела сладкой деформации, сложила современную систему. Речь идет о Кавказских горах, там понятно, да, угу. Куда и ковчег был отнесен. Вот, гора Арарат, это вулкан, к тому времени уже не извергавшийся, застывший давно и так далее. То есть мы видим большую, на самом деле, историю Земли, которая уже до потопа была, так сказать, там, да. Вот, и если считать, что вся, там, все геологические отложения, так сказать, во время потопа произошли, так сказать, сложились, да, ну вот мы с вами просто сталкиваемся уже, так сказать, как будто Священное Писание нам говорит, так сказать, совсем о другом. Это элементарно здесь даже в этом отношении. Так что все эти модели при кажущейся последовательности их и, скажем так, при кажущейся точности востолкования Священного Писания являются не более чем, ну, какими-то детскими, может быть, там, такими наивными моделями. То есть, скажем так, если человек так вот, ну, несколько наивно представляет себе такую картинку, ну, на его спасение это не повлияет. Ну, пускай, так сказать, он считает так. Допустим, в конце концов, некоторые святые отцы так считали, там, что дни творения по 24 часа, так сказать, это возможно было. А вот беда наступает тогда, когда вот эту модель на основании, так сказать, вот, естественных наук пытаются построить, то есть уже заведомо ложные сведения, сказать, пытаются в качестве научного протолкнуть, это раз. Потом пытаются выдать ее за естественно верную, так сказать.
Да, и называют еретиками тех, кто, да, не разделяет.
Да, называют еретиками. Вот это уже проблема богословская, так сказать. Mm-hmm. Так уже вопрос, такой человек скорее впадает в ересь. То есть он представляет Бога творцом такого мира, знаете, мира иллюзий, скажем так. Потому что в этом мире есть вещи, которые свидетельствуют достаточно надежно то, что и до потопа существовала история определенная, да. Вот. И кости динозавров оказались в этих слоях, так сказать, вот, вне зависимости от потопа, уж никак к потопу нельзя приписать. Ну, приписывается все это чудо такому. Тогда получается, Господь шутит над нами, да, кости вот в земле расположил так, чтобы мы, так сказать, точно подумали о чем-то неправильном, так сказать, да. И вот даже вопрос – это повреждение взгляда на Бога. Господь не шутит с людьми, так сказать, да, и органы чувств Он нам дал все-таки надежные. Хотя мы и повредили грех падению, но не настолько, чтобы, так сказать, не быть способными понимать что-то в окружающем мире. Понимаете, вот это очень важно. И вот модель этого мира и очень специфический образ Бога, который в результате нам рисует эту картину, не о креационистов, это уже действительно заблуждение такое. Так что вот здесь надо как-то сказать, подразделить там, да, одно дело, так сказать, возможное наивное представление. Понимаете, потом сейчас никакой даже уж, так сказать, совсем фундаменталист, так сказать, из неокреационистов уж не станет утверждать, что в конце концов Земля плоская, так сказать, там, да. Ну, вот, хотя это картина мира, когда-то была допустима.
Солнце вокруг Земли вращается, уже утверждают. Уже утверждают. Есть вот такой Дмитрий Энтео небезызвестный, уже утверждал. Ну, что сказать, Солнце вокруг Земли.
Все возможно верующему, да? А вот, понимаете, тут с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, посложнее. Вот смотрите, в свое время коперниканскую систему именно протестанты на основании буквально толкования Священного Писания отвергли. На основании кого толковать? Ну, Иисус же Навин сказал, стань Солнце над Гаваоном. Поэтому Лютер, Меланхтон, так сказать, и компания сказали, ну как же, так сказать, что говорит этот суеслов Коперник? Если бы Земля должна была остановиться, он бы сказал, стал Земля. А вот со временем стало понятно, что все-таки Коперник более прав, но наука-то развивается путем, так сказать, вот не только утверждение чего-то, так сказать, ну и вот как Поппер говорил, там фальсификация. Но в конце концов коперниканская система была фальсифицирована. Солнце не центр мира и не центр нашей галактики, так сказать, да. Наша Солнечная система несется вокруг центра галактики, а галактика летит, так сказать, понимаете, процесс разбегания галактик в разные стороны проходит. Вот. У нас сейчас есть представление о теории относительности какой-то. Мы скажем, а зависит от того, куда система отчета понесет. Можем мы систему отчета поместить на Землю? Ну, под ноги НТО даже, например, если он так хочет, ноль координат. Ну, в общем, теоретически можем. Вот находясь в этой системе отчета, действительно, так сказать, с точки зрения физики, там никто, ни физики не будут спорить, хорошо. Мы можем принять, так сказать, в какой-то момент, там, ну, например, так сказать, там, Птолемеевскую вот эту систему, так сказать, потому что, да, при помещении, так сказать, начала здесь, вот, ну, Солнце будет вращаться вокруг Земли. Вот, поместим систему отчета на Солнце, так сказать, Земля вращается, поместим начало системы отчета в центре галактики, и Земля, и Солнце, так сказать, тоже будут осуществлять движение вокруг вот этого центра. То есть здесь надо, так сказать, в этом смысле, конечно, понимать эти вещи, так сказать, стараться. Так что, в общем и целом, надо понимать, что данные науки, взгляд науки меняется на окружающий мир, так сказать, да, на основании Священного Писания пытаться опровергнуть науку или назвать там геологию там, или астрономию, так сказать, как пытались, там, или физику лженауки, так сказать, это, в общем-то, бессмыслица. Это не соответствует святоотеческим воззрениям. Как раз святые отцы совершенно спокойно пользовались науками того времени. Была там аристотелевская, там птолемейская система мира, там, ну, почему и нет, так сказать, берем и пользуемся, вот до тех пор, пока она не противоречит догматам, да. Вот там, где учение Аристотеля о причине передвигателя мира противоречит христианскому взгляду на Бога как Творца, да, Василий Великий отвергает учение Аристотеля о первопричине. В Шестодневе пишет там, в первой книге толкования. Бог не в таком смысле является причиной мира, как дом является причиной тени. Аристотельское учение о причинности, да, о том, что Бог зависит от закона причинности, он отвергает, что связь между Богом и миром это чудо. По воле Творца мир сотворен, а не потому, что Бог подчинился какому-то закону причинности. Для Аристотеля это было не так. Вот в этих вещах, так сказать, вот, конечно, разумеется, так сказать, философия не принимается. Да? А там, где можно, пользуются святые отцы. Что-то в науке устаревает, что-то приходит, так сказать, в негодность, что-то открывается новое. Не беда. Главное все это обращать на пользу церкви. Вот подход и Василия Великого, и отцов каппадокийцев. Поэтому научными данными мы можем пользоваться, так сказать, там, да. Где-то это явно будет противоречить, допустим, представлениям догматическим. Вот, так сказать, другой вопрос. Там, где научные данные меняются, ну, и пускай себе меняется, в конце концов, такая наука. Но устраивать из-за, так сказать, ложных толкований Священного Писания, так сказать, крестовый поход на науку я бы никому не рекомендовал.
Отец Александр, если вот человек интересуется библейской археологией, христианской археологией, но пока вот ничего не толком не знает, Понятно, что вот те произведения об археологии, о которых я уже упоминала, из такой вот масс-культуры, и кино там, и книги, это не годится для изучения археологии как науки. Ну и какие-то серьезные научные монографии тоже человеку без подготовки не осилить. Вот, может быть, вы смогли бы порекомендовать какие-то популярные, но тем не менее с научной точки зрения хорошие пособия, какие-то книги?
К сожалению, на русском языке не очень много литературы. Это там буквально несколько книг, которые могу перечислить. Но, в общем-то, при желании их можно освоить и раздобыть. По, скажем так, христианской археологии есть книга Беляева, известного археолога, «Христианская древность». Вот можно почитать, посмотреть. Хотя, конечно, это не библейская археология, это и не церковная археология, а просто, вот, так сказать, исследование древности, связанное с христианством. Книга неплохая, полезная. Хотя, например, я далеко не со всеми выводами, интерпретациями согласен, но, тем не менее, это, так сказать, качественное исследование. Из популярных книг вот «Библия археологии» Николая Василядиса, греческого профессора, уходил. Вот, можно почитать, посмотреть, хотя там многие данные просто уже устарели. Книги старые, на основании старых источников писалось, то есть там многим данным больше полувека. За это время археолог, конечно, на месте не стоял. Поновее книга протоиерея Ростислава Снегирева «Библейская археология». В общем, вполне доступная для широкого читателя, я считаю. То есть, там какое-то количество, так сказать, специальных знаний есть, но для интересующегося она доступна. Я в свое время был рецензентом самой этой книги и потом оппонентом отца Ростислава на защите его. Что книгу эту, так сказать, хорошо знаю. В общем-то, хотя, опять же, там не со всеми интерпретациями я согласен, но ее вполне можно читать. Ну вот, наверное, из тех, которые более-менее на русском языке доступны, таких вот, да, охватывающих все области археологии, вот, это, вот эти три. Есть отдельные специальные. Есть, в общем-то, неплохие старые книги. Там, допустим, Маковейского того же, «Археология страданий Господа Иисуса Христа». Она просто уже устарела фактологически в ряде мест. У некоторых не устарела в местах, у некоторых устарела. Здесь ничего не сделаешь. Ну, какие-то отдельные статьи, в общем-то, публикуемые и в сборнике трудов Московской, кафедры библистики Московской духовной академии, журнал «Петербургская академия христианской чтения» статьи публикует. Хорошую вот книгу недавно издал отец Георгий Рубанович, ректор Смоленской духовной семинарии, посвященной вот семи церквям апокалипсиса, да, исследования, которые связаны отчасти с апостолом Павлом, и с апостолом Иоанном Богословом, так сказать, вот малоазийский фонд проповеди апостолов. Я тоже принимал участие в этих экспедициях, там фотографии мои с книжкой опубликованы. Вот еще вот эту вот книгу я, пожалуй, бы порекомендовал, то есть вот из таких академических публикаций. В общем и целом они все, скажем так, доступны, так сказать, вот эти вот отдельные статьи, книги, монографии.